Шалом, дорогие друзья, доброго благословенного дня, доброй благословенной недели, Шавуатов. Сегодня первый день по Шаббату. Мы продолжаем с вами вместе изучать Танах. Сегодня с Божьей помощью мы будем читать вторую главу книги пророка Нахума. Как мы обычно просим в воскресенье, в первый день по Шаббату, да будет наша учеба молитвой за исцеление всех тех, кто ранен на этой войне, за то, чтобы раненые были исцелены, вернулись к мирной, спокойной, здоровой жизни. А мы с вами с Божьей помощью читаем вторую главу книги пророка Нахума. Как сказал кто-то из слушателей в предыдущий раз, последний стих первой главы в синодальном переводе и в Септуагинте, он начинает в масоретском тексте вторую главу. Итак, мы, поскольку следуем масоретскому тексту, мы сегодня начинаем вот с этого стиха. «Ине але арим, вот на горах реглей мивасер, голос вестника». Мивасер – это вестник, который распространяет, ну, обычно добрую весть. Машмия шалом – провозглашающий мир. Хаги Иуда хагаих – праздная Иудея праздники свои. Видимо, когда было ассирийское владычество, трудно было, напряжно было с праздниками. Шалми недераих, заплати обеты свои. Были люди в Иудее, наверняка были, которые говорили, если увижу освобождение от ассирийцев, если случится то-то и то-то, то я принесу такие-то и такие жертвы, давали такие обеты. Пришло время заплатить обеты, потому что это надежда, это упование на исчезновение завоевателя, она осуществилась. «Хило ясиф од лавор бах блиаль», потому что не будет проходить по тебе больше злой. «Кула никрат», полностью уничтожен враг твой. Пророк Нахум призывает Иудею, сам в праздничном настроении празднует то, что Всевышний вмешался, заступился за славу, за достоинство Израиля, за свою славу и за то, что Ассирийская империя, которая угнетала только Израиль, многие народы этой империи, которая завоевала земли, которые никто никогда не завоевал, никто никогда не шел в Аравию, там пустыня, там очень трудно содержать солдат. И армии Ассирии действительно очень сильная, армия действительно очень сильная, очень жестокая во всех своих проявлениях империя. И вот она падает. Со второго стиха обращение к Ассирии. «Аля мафиц альпанаих». «Поднялся молот пред тобою». Слово «мафиц» можно перевести как «молот». «Занесен над тобой молот». А можно перевести слово «мафиц» и не как «разбивающий», как «рассеивающий». Вся твоя армия рассеется. В этой главе у Нахума очень много игры слов. «Нацор мецура» – давай, укрепи охрану. «Цапе дерех» – поставь стражей на дорогах. То есть поставь наблюдателей, выстави дозорных. Хазек матнаим, укрепи чресла свои, затяни потуже пояс. Амец коахмиот, соберись силою крепко. Это такой иронический, риторический призыв к Нинве, ассирийской столице. Кишава донай эт гаон Яков, потому что вернет Господь достоинство Якова, ки гаон Исраэль, достоинство Израиля. Ки бакакум бакаким, потому что опустошали его опустошением. То есть мера за меру воздается Нинве, воздается Ассирии за то, что они опустошали Израиль опустошением Узимреим Шахату и обрезали даже лозы виноградные. То есть за полное разграбление Израиля пришло воздаяние Ассирии. Маген говорил Меадом, краснеется меч героев его. Можно предположить, что у ассирийцев были медные мечи, как у греков позже. И когда на них попадало солнце, медь краснела, и от этого мечи их казались красными. Можно и сказать, что они красили свои мечи в красное для пущего устрашения врагов, и красная ассирийская армия шла парадом по всему востоку. Аншей халь митуллаим, бравые воины, одетые в червленицу. Из кашинеля, это такой червячок, который живет в нашем регионе, как правило, на дубах, делали, вплоть до 19 века, делали красную червленую краску для тканей. И мало того, что мечи их краснели, то ли от меди, то ли, будучи, простите, щиты краснели, то ли от меди, то ли от того, что были крашены. И сами они одевались в красные, бешплодот, рекив, в металлом отделанных колесницах, бьем их ину, всегда, постоянно на изготовке, или они блестят, как новенькие. Вы обрушим Эр-Алю, и стрелы уже пропитаны ядом. То есть вот она, во всей своей готовности, красная ассирийская армия. Бехуцот и Толилю Рехев. По всем дворам, по всем площадям разъезжают колесницы. Иштакикун Берховод, шумят на улицах. Марейген килепидим, вид у них, как у факелов, то есть ярко сияющие. Ну, сегодня мы привыкли к видениям более ярким, конечно, чем отделанная металлом красная колесница, которая носится по улицам. Но раньше за такой колесницей бегали дети, это было событие, когда такая проезжала. И вдруг полный город военных машин, которые на полной скорости, не останавливаясь ни на каких светофорах, разъезжают по городу. Можно такое видение представить? Кибараким ирацицу, как молнии они носятся туда-сюда, то есть полон, как молния неба, полон Нинве всевозможными колесницами и военными машинами, которые носятся по городу. В городе полно военной силы. Скор Адирав собрал всех сильных своих. Все полная мобилизация, полный призыв в связи с опасностью. Вавилон нападает на Нинве. И царь Нинве собрал всех своих лучших воинов. Ихашелю Ваилихатам. Но им не удалось. На своем марше они подскользнулись. Провалился их марш по их собственному городу. И Мару Хумата поспешили они к стене, не поспешили встать на стены города, чтобы оттуда, как это полагается добрым защитникам города, метать камни или выливать горящую смолу на головы осаждающих. Это как бы удобно защищать город и со стен кидаться камнями и лавою защищать город. И они поспешили к стене в Ухан Сухех. Но воины Вавилона уже подготовили покрытие. То есть они построили покрытие, под которыми можно проходить. Или можно сказать, что они уже подготовили, построили насыпь, подняли такие дороги деревянные, как у пожарных машин, подняли такие дороги вровень с крышей стены, с верхом стены, и стена уже не дает того преимущества, то есть тактический провал у Нинвы. Шарей наарот нефтаху. Ворота рек открылись, вейхаль намок, и дворец растаял. Большинство комментаторов и толкователей говорят так, и в этом есть исторический резон в первой части. Город Нинве стоял на берегу реки Тигрис. Тигрис, река называет само название, которое переходит Тигр, переводится как Хиддекль и так далее, как река с быстрым течением. Это был самый водоснабжаемый город мира. Там были фонтаны, там были промывающиеся туалеты, в городе были подобие водопровода и так далее. Город весь был в мелиоративной системе, очень хорошо водоснабжаемый. Но вавилоняне, как говорят комментаторы, использовали это преимущество города против самого этого города. Они открыли все эти задвижки, и вода наводнила Нинве и поставила под угрозу безопасность дворца. Что возражают, что приводят как возражение против этой версии? Против этой версии приводят такое возражение, что нигде при завоевании, при описании завоевания Нинве не написано, что вода как-то была использована. Это первое возражение. Второе возражение, что в этот период года, когда Нинве завоевывался, вода в Тигре не такая высокая, и город не затопишь. Оставим возражение в сторону. Те, кто возражает, они приводят другое прочтение этого стиха. Они говорят, что сами жители Нинве в качестве обороны пытались затопить ров вокруг города водой, как сказать, с точки зрения обороны, тоже логичный шаг, чтобы нападающим на город было трудно его захватить. И это было проявлением страха сидящих во дворце. Это, так сказать, их последняя отчаянная попытка защитить город. Такие две версии есть. И поскольку мы не имеем никаких исторических аргументов для того, чтобы ту или иную версию защитить, так и остановимся на том, что их вот есть, этих версий две. Восьмой стих начинается с трех слов, которые ставят в тупик любого переводчика и комментатора. Уцав, дословно, выставлен. Гульта, с раскрытой головой, слишком обнаженная. Галлата, приподнята или возвышена, или вознесена. И все это вместе никак невозможно перевести. После того, что первое слово «гуцав» пытались перевести как имя какой-то царицы Нинве, и тогда можно сказать, что она выставлена с открытым лицом или с обнаженной грудью, как-то выставлена в опозоренном виде. И есть такие версии. Но дело в том, что во всех хрониках Ассирии ни разу не упоминается имя Уцав. Поэтому можно предположить. А давайте предположим, что Уцав – это имя. Можно предположить, но какие-то основания должны быть для того, чтобы так предполагать. Оснований вроде бы нет. Другие предлагают в слове «Алята» – «поднята» поменять буквы и сказать «Аталя», «Госпожа», «Госпожа» выставлена обнаженной на показ. Если мы будем менять буквы каждый раз, когда нам непонятны какие-то слова в Писании, то можно с этим очень опасно заиграться. Можно сказать здесь, что царица не упоминается, и это образ всей Ассирии в лице какой-то знатной или всякой знатной дамы, что вся женская элита, женская знать Нинве, может быть, и сама царица, выставлена обнаженной на показ в Имматея, рабыни ее, Миногод, Кикольюним, они затрепыхались, заворковали, как испуганные голубицы. Метафифот Аливавейн бьет себя в грудь от стыда, от смятения, от страха. В общем, такое достаточно распространенное поведение для женщин тогда. Так или иначе, может быть, мы не можем досконально понять, о чем здесь речь, но, можно сказать, вывели на позор царицу, которая постоянно прикрывала лицо, просто люди не могли видеть ее лица, а здесь вывели ее на показ, обнажили, и рабыни ее, которые сопровождали ее придворные фрейлины, дамы, ее краса, они все ведут себя в смятении и в позоре. В Нинве киберхата маем. Нинве стал как водоем. Не имея и как в древности. То есть, может быть, это сравнение с потопом. Может, это сравнение с землей, которая вся была покрыта водой. Такая метафора, как с древними водами заполнилась Нинве. Веман несеем. Они убегают. Имду амоду. Ну, эй, куда же вы? Постойте. Это пророк насмехается над ними. Ну, бравые воины Нинве, куда же вы побежали? Постойте, эй, вернитесь. Воины, они не возвращаются. Очень много здесь такой красивой театральной риторики. Мы говорили уже об этом, что пророк просто говорит, он должен привлекать внимание, он должен говорить интересно. И здесь пророк показывает, ну, эй, вы, ниневийские ассирийцы, солдаты бравые, куда же вы? Идите, нет, никто не обращается. Базук кесев, базузав, давайте. Налетай на Ассирию, грабьте серебро, грабьте золото. Эйн кацели тухна. Нет конца сокровищницам. Мы коль да нету конца всяким красивым безделушкам. Давай налетай, грабь. Смотри, как много всего можно здесь награбить. Ободрение вавилонянам, которые, собственно, и уничтожили Нинве. Один из стих. Бука умивука умивуляка. Да? Бука умивука умивуляка. Представьте, да, как это звучит. Опустошена и выпустошена. И покрыта, заросла запустением. Мивуляк это заросла сорняками. Левнамес, сердце растает. Уфик биркаем, и коленки задрожат. Ухальхеля беколь матнаем, и в чресло, в каждом животе пучит. То есть у них, что у них с них происходит? Полное опустошение и полный хаос в городе, так что сердце ушло в пятки, и колени задрожали, и живот замутило у всех. Упней кулям кису фарур. И лица всех почернели. Дословно, как котелочек, который ставят на огонь, он постепенно чернеет, покрывается такой чернотой. Лица у всех почернели. Страшно доблестным оборонителям Нинве. Е, Маона райот, где же лезвище львов? Умареу лекфирим, пастбище молодых львят. Ашераля харье, лави, где ходил лев и львица, шамгурарье там львенок, вин махрид, и жили на небоязно. Где это? Львиное гнездышко Ассирия. У Ассирии один из символов Ассирии – это лев. Здесь пророк насмехается. Ну, где же вы, ассирийские львы? Арье Тарав Бадей Гуротав. Лев добывает добычу для город детенышей своих. Умеханек Левотав разотерзает добычу для детенышей своих и забивает для львиц своих. Ну, с точки зрения зоологии, это не совсем так. В праде львов охотятся женщины, охотятся львицы. А лев, он только рычит и размножается. Львицы ухаживают за детенышами, львицы охотятся, но здесь порог говорит человеческим взглядом. Лев терзает добычу для детенышей своих, приносит добычу львицы своей, вымалитерев, хурав, и все щели в пещерах своих наполняет добычей. Уманутав терпа, и жилища свои растерзаны. Вот еще есть запасы делают. Где тот самый лев, который всех терзал, все тащил себе в нору и запасов себе надел на долгие годы? Вот пришли вавилоняне, и они разграбили все. И ныне Алеха, Неума Дунай, Цваот, вот и на тебя, говорит Господь Цваот. Ваеварти беашан рехва. Я сожгу с дымом, сожгу и подкопчу колесницы твои. У кфираих тухаль харыв, львят твоих поест меч. В экарте миарец терпех, и твою силу делать добычу я уничтожу земли. В лёйшма од коль малахеха, и не будет больше слышен голос посланников твоих. То есть, конечно, как мощная держава, Ассирия посылала, рассылала посланников своих за добычей, за налогами. И больше не будут они ходить за своими налогами. Больше не будет никто терзать Израиль. Пала Ассирия. Это на самом деле, мы сегодня читаем это 2600 лет назад. И для нас, ну как бы, мы видели, что мы знаем, там, те империи пали. Для современников Нахума это казалось сумасшествием. Такая грандиозная империя, она казалась вечной. Само понимание, что империя может быть не вечной, что империя может быть чем-то проходящим, а маленький, незаметный народ Израиля может пережить империю. Само это казалось сумасшествием. То есть мы сегодня не понимаем всю степень дерзновения утверждать, что великая страна может пасть. Сегодня мы знаем историю, знаем, как много империй подымалось и пало. Много империй, которые подымались, считали себя вечными, и люди считали их вечными. И они падали, и как... Это нам урок какой, да? То есть ведь пророки, пророчества, которые записаны, они всегда пророчества и на ту часть, когда Нахум их говорил, и для нас они важны. И в чем оно важно для нас? Мы понимали, что глупо, или как-то не всегда разумно во всем опираться на империю, что империя, любая империя, какой вечной, какой бы сильной, она ни казалась, она может пасть, рассыпаться в прах, смеется другой империи, это то, о чем говорит здесь Нахум. Это суть второй главы книги пророка Нахума. А когда непонятен стих, можно по-разному предполагать, а на самом деле никто не знает, как к этому относиться. Ну, стихи, как бы, они, слава Богу, в контексте существуют. То есть ни Нахум, ни кто-то другой не писал, скажем, вторую главу, 11 стих, такого не было. Писал главу, писал предложение. У этого предложения есть контексты. В том или ином контексте можно плюс-минус толковать, совсем вырвать из контекста невозможно. В огромном количестве случаев мы не знаем досконально, как это толковать. Таких случаев много, и ну, важно, да, приводить разные толкования. Для меня важно, да, кто-то, может, знает и приведет обязательно единственное правильное, но Здесь вопрос подхода, анализа, честности по отношению к себе, по отношению к тексту. Очень большой соблазн для каждого комментирующего человека вписать свою веру в текст, чтобы было как. По поводу вопроса, по поводу семьи, тут, наверное, как бы, ну, трудно дать один общий ответ и сказать, вот так вот, если так, то если с мужем жить. Потому что в каждой истории надо отдельно разбираться, в каждой истории надо копаться, и, наверное, копаться с теми, кто вас близко знает, кто близко знает вашу семью, то есть давать какой-то совет по семейной жизни в рамках ответа на вопросы. Кто правил Василий? Ну, ассирийцы правили, скажем, но ОМОН разрушил Ашурбанипал. И, ну, там была целая династия царей. Ну вот, вроде бы на все вопросы ответил. Что же сказать? Еще раз благословенной недели всем. Пусть наша учеба будет молитвой за скорейшее освобождение солдат, за скорейшее освобождение пленных, за выздоровление всех раненых, за то, чтобы они вернулись домой, вылечились, исцелились и вернулись домой к мирной процветающей жизни. Да благословит Всевышний всех вас, всем изобилием своих благословений, вас, семьи ваши. Защити тех, кто на войне, тех, кто под бомбежками, тех, кто под обстрелами. Положит конец кровопролитию на справедливый, долгий, праведный мир и безопасность. Будьте благословенны, мы увидимся завтра, и завтра с Божьей помощью будем читать последнюю, третью главу книги пророка Нахума. Еще раз всем благословений и шалом.